Через 30 дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагвей. Собаки были изнурены и измучены в конец. «Ну-ну, поднатужьтесь, бедные вы мои хромуши!» — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице. «Уже почти доехали. Скоро отдохнем как следует. Долго будем отдыхать!» Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения. И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, их спешно распродавали. В те 3 дня, что они отдыхали в Скагвее, Бек и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро 4-го дня пришли 2 американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хелл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет, со светлой кожей и бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хеллу было лет 19. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке. И зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось загадкой. Бек слышал, как эти 2 торговались с правительственным агентом, видел, как они передали ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перо и Франсуа, когда до них ушли другие. Когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бек сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, все валялось, где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины называли ее Мерседес. Она была женой Чарльза и сестрой Хелла. Это была семейная экспедиция. Бек с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая совет. «Ну, пошли!» — крикнул наконец Хелл и взмахнул бичом. «Вперед!» Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. «Ленивые скоты!» — крикнул Хелл. Он поднял бич и стегнул собак. Но вмешался Мерседес. С криком «Не смей, Хелл!» она схватилась за бич и вырвала его из рук брата. На ее красивом лице было написано отвращение. Она не могла видеть, как мучают животных. «В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится», сказал один мужчина из соседней палатки. «Они совсем измотаны, вот в чем дело. Им отдых нужен». «Какой там отдых, к чертовой матери!» огрызнулся безусый Хелл. И снова бич Хелла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягали все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После 2 попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бека и со слезами на глазах обняла его за шею. «Бедные вы, бедные собачки!» — воскликнула она жалостливо. «Ну почему же вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!» Беку Мерседес не понравилось. Но он был слишком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня. Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал, наконец, и заговорил. «На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко.
И потом я вам скажу, что делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед, навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места.
Сделали третью попытку. На этот раз Хелл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшие полозья. Перегруженные громоздкие нарты медленно поползли вперед, а Бек и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В 100 ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хелл. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. Они бежали обозленные жестоким обращением и тем, что их заставляли вести такой тяжелый груз. Бек словно взбесился, он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хелл орал «Стоп! Стоп!» Они его не слушали. Собаки неслись по главной улице, скагуэя, рассыпая на потеху зрителям остатки поклажи. Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на совет. Хеллу и Чарльзу было сказано, что если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хелл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Но они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной тропе консервы самое желанное, о чем только может мечтать путешественник. После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи. Но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хелл пошли покупать собак и привели их 6. Не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже 14 собак. 6 из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да 6 новых. На завтра, поздним утром, Бек повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бек уже 4 раза проделал путь между соленой водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Бек смутно понимал, что на этих 2 мужчин и женщину нельзя было положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на севере принимают за среднюю норму, рассчитывая, какой запас пищи надо брать для собак. С самого начала было ясно, что Хеллу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. Они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Новые собаки, не приученные довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как старые, вконец измученные, шли медленно, то Хелл решил, что обычной нормы питания недостаточно, и удвоил ее. Но Бек и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, который они тащили, подтачивала их силы. А потом к этому прибавился и голод. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают, если их посадить на скудный паек местных лаек. А так как Хелл и этот паек урезал наполовину, то все 6 новых собак в упряжке Бека неминуемо должны были погибнуть. Упорнее всех цеплялись за жизнь 2 дворняги, но и они, в конце концов, околели. К этому времени 3 путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам, теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Эти 2 мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная тропа учит людей и который помогает им в трудных и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бека не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Мерседес целыми днями не слезала с нарт. До тех пор, пока собаки не падали без сил, и нарты не останавливались. Чарльз и Хелл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли. Она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость. Раз мужчины с силой ссадили ее с нарт, но тут же пожалели об этом. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя 3 мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты. К тому времени, как они дошли до 5 пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэлла. Шкура эта, содранная 1/2 года назад, спавшая от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, и когда собака с трудом проглатывала кусок, он только раздражал желудок. Терпя все это, Бек словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не подымали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна. Во многих местах, где дубинка Хэлла рассекла кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Не в лучшем состоянии, чем Бек, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь 7, включая и Бека. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. На другой день околела Куна, и осталось их теперь уже только 5. Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели 2 мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хелл ругался в бессильной ярости, а в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Разговор начал Хелл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет, только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены. «Там наверху нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше», — сказал Хелл в ответ на предостережение Джона, что идти сейчас по льду рискованно. «Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки. А вот добрались же!» Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой.
«И правильно вам советовали», — заметил Джон.
Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку. Дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.
Ну еще бы. Ведь вы не дурак, бросил Хелл. А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону.
Он взмахнул бичом.
Вставай, Бек. Ну, вставай, тебе говорят. Марш, вперед.
Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродства. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. И бич засвистел, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соликс. За ним Тик. А за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой, и только в третий раз ему удалось, наконец, встать. А Бек даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хелл продолжал хлестать Бека. Торнтон встал, в нерешительности заходил взад и вперед. В первый раз Бек отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хелла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку, но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бека на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но в отличие от них сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Целый день он ощущал под ногами тонкий, уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. Они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бек умирал. И тут, совершенно неожиданно, Джон Торнтон с криком, похожим на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хелл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Беком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. «Если ты еще ударишь эту собаку, я убью тебя!» сказал он, наконец, задыхаясь. «Собака моя!» — прохрипел Хелл, вставая и вытирая кровь с губ. «Убирайся, иначе я уложу тебя на месте! Мы едем в Доусон!» Но Торнтон стоял между ним и Беком и вовсе не обнаруживал намерения убираться. Хелл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Торнтон ударил Хелла топорищем по пальцам и выбил у него нож. Хелл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Беке по струнке. Вся воинственность Хелла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи, и он рассудил, что Бек им ни к чему. Все равно издыхает, и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бек услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк. Коренником был Соликс, а между ними прижены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. Бек смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит, и страшно истощен голодом. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хеллом. Донесся вопль Мерседес, затем Бек и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И нарты, и собаки, и люди. На этом месте зияла огромная полынья. Джон Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. «Ах ты, бедняга!» — сказал Джон Торнтон. И Бек лизнул ему руку.